5 есть.
Поехал.
Не тоже. Я вот все псалмы только что. Ну как, ну как, я все псалмы. Я тоже так.
Вообще супер было.
Вы там сдвиньтесь, смотрите, сколько места.
Сильный пастырь и добрый.
А, нет, это не то другая мелодия.
70. 70. Печку выключу.
Это есть 700.
Давай, споем.
Пригрунт.
Как обещу. Так, это высоко. Ре минор.
Как овечку пастырь сильный, и веди меня вперед. Пожити твои обиды, голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, на меня ты кровь пролил. О, Иисус мой, о, Иисус мой, на меня ты кровь пролил.
Господь, дорогой, слава вам, Господи, тебе за это было приятно, и что, Господи, что мы можем встать и читать, Господи, Слово Твое, назидаться, благослови и этот урок, и прославим Твое замечание, наш личный Твое, Отец, и Аминь.
Аминь.
Может, Владимир
Ильич идет? Сейчас двери. Братья, давайте домашнее задание. У нас два урока. Проверим, и нам надо новый материал пройти. Объясните отличие древнееврейской поэзии от современной. Расскажите об ее особенности. Коротко, кто скажет?
Пожалуйста. Ну, новая имеет рифму и ритм. И древнееврейская, как говорится, не имеет этого.
А что? Какая особенность древнееврейской поэзии?
Параллелизм.
А?
Параллелизм.
Параллелизм, да? Что? Да. Братья, может, кто-то не понял? Немножко, может, и сложный материал. Или понятно? Что за древнееврейская поэзия? Понятно. Да.
Но у нас, скажем так, понятно, на самом деле, но мы ее уже так не можем увидеть. Мы только по смыслу догадываемся, что это как бы поэзия.
Ну, допустим, параллелизм видно, да? Видно. Мне кажется, это даже важнее для нас понимание, видеть вот этот параллелизм в толковании и красота, вот повторение это. Какой бывает параллелизм? Кто помнит, братья? Ну, один можешь пояснить какой-нибудь, потом Пожалуйста.
Ну, климатически это нарастающее. Родного берутся и вверх идет, но развивается.
Ага. Пример можешь привести? Нарастание по ступеням, как бы, да? Но. А еще это был, да, в материале?
Да, в материале были, здесь можно. Псалом 36, 21 стих.
Ага. А по памяти мы можем что-нибудь вспомнить подобное? Или это одно единственное место в Писании? Можно поближе? Ага. Кто еще дополнит? Еще один вид параллелизма еврейской поэзии. Пожалуйста. Что там? Мяукает кто-то? Кто скажет?
А вот Петр в втором послании, он говорит, так, братья, ну это тоже, это может быть не так. Покажите вере ваши добродетели, добродетели. То есть там, может быть, есть? Нет, это нарастает. Там как бы...
Что-то похоже, да. Прилагаю к всему все старание. Покажите вере ваши добродетель, добродетель, рассудительность и так далее. Хорошо, еще Тед. Ну-ка давай, какой вид еще параллелизма ты знаешь?
Параболический.
Параболический. Что это такое?
Сравнение.
Сравнение. Ну, даже здесь разные комбинации сравнения, да? Вот. Пример первый, Псалом, да? Дерево праведник, это дерево, посаженное при потоках вод, приносит плод в свое время, лист не вянет, и все успеет. Ну, хорошо, братья, я думаю, так это... Может, и не настолько важно оно, но полезно, скажем, когда разбираем Писание, увидеть это. Давайте теперь по таблице читаем место Писания и определяем, какой вид параллелизма. Можно по порядку, наверное. Давайте отсюда начинаем и так по большому кругу пойдем. А вот по таблице, Псалом 36, 22. Вообще, братья, домашнее задание делаете или нет? Я вот в первой группе обнаружил, там благополучно многие не делают. Сегодня хочу там устроить разборки. Вчера сдали, там же большая группа, вот так вот.
Бумага тоненькая, нет?
Тоненькая бумага. Давай.
Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся.
Так, как ты определил, какой? Видим мы вообще параллелизм здесь, да, поэзия еврейская. Благословенное им наследует землю. У тебя какое-то? Наверное? Нет, это параллелизм понятно. Какой? Открывайте. Братья, дорогие, таблица чистая, как снег, белизна. Открой табличку. Там же должно быть это. Что-то написано.
Там много
написано. Что, некогда или в чем дело, брат? Нет, ты, может, и правильно, ты дома должен это сказать. У кого какой это? У кого по-другому?
Климатический или как?
Противоположный.
Там расширенный смысл,
нет? Нет, наверное. Антитический. Параллелизм противоположности. Благословенный им наследует землю.
А, да, стоит там.
А? Дальше давайте.
Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
Что это? Наверное, первое, братья. Да. Дальше. Да. 11.
Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет.
Как у тебя? Тоже не зря.
11 стих.
Притчи 14?
Да. Противоположный, да? А, стоит
для противопоставления.
Да, на, так, дальше.
Псалом 2.1. Зачем мне тот самолежи, и племена замышляют тщетно? Ну вот здесь у меня такое, ну, большое такое расхождение. Или это климатический, или синонимический, то есть какое-то сравнение, или наоборот углубление, то есть сначала народы, а потом племена. Может быть, это расширение, но я...
Нет, а что больше, народ или племя?
Народ больше.
Так расширение тут или нет?
Народ.
Сужение.
Повторение.
Да. Зачем мне тут народы, племена замышляют чет? По большому кругу мы идем.
Туда?
Да. Угу. У всех так. То есть даже вот тут слова немножко трудно и запомнить, и произносить. Важнее увидеть противоположность, можно сказать, противоположность, да? Поэзия такая, противоположность. Дальше. У всех так? Сравнение, да? Давайте дальше. Так, ну-ка еще раз.
Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника?
Главная мысль там такая. Сравнение.
Наверное, сравнение это, да, братья? Да. Дальше.
Притчи 25:25. Что холодная вода для истомленной жаждой души, но добрая весть из дальней страны.
Что это? Ага. Так, братья, все? Сравнение.
Расширение смысла, противопоставление и повторение, да, но лекция.
Можно называть, но все-таки, братья, как бы там ни было, где-то мы читаем литературу, встречаем эти слова, поэтому, ну, со всеми неплохо и знать эти слова.
Там надо обращать внимание на главную мысль, там,
да,
говорится, как бы, о доброй вести, да. мысль, то, что тут добрая весть, то есть как холодная вода сравнивается.
Да,
с
да, да. Дальше, братья.
120. То есть, днем солнце не поразит тебя, не луна ночью. Я думаю, это параболическое сравнение.
Почему сравнение? Ни днем не поразит тебя, ни ночью не поразит тебя. Это разве сравнение? Ну вот какая здесь главная мысль? Повторение, наверное, что Бог будет тебя хранить. Днем никто тебе зло не сделает. Но как здесь, буквально или образно? Вот, братья, вот это еврейская как раз поэзия. Что имеется в виду? Солнечного удара не будет? Или что-то другое? Днем солнце не поразит тебя. Нет. А образно, да? Что надо понимать? Охрана Божья будет, да? И днем тебя Господь будет хранить, когда солнышко светит. И ночью, когда воры ходят под луной. И тогда Бог будет хранить. Вот это здесь сколько, ну, красоты. Вот если это видеть, особенно в языке оригинала. Во-первых, самовыражение образное. Потом поэзия. Вот повторение. И здесь повторение... Параллелизм синонимический, да, повторение. Давайте дальше.
26.9. Что колючий терн в руке пьяного, то клич-то в устах купцов. Я смотрю, думаю, это сравнение параболитически.
Параболически, да? У всех так, братья? Ага. Дальше.
Псалом 22, 6 стих. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Я думаю, здесь идет это климактическое расширение смысла.
Так, благость и мир. У кого по-другому, братья?
Вообще, думаю, этот так? Стих неудачный.
Стих неудачный или пример неудачный?
Сравнение неудачное. Я имею в виду, здесь не так
задание.
То есть здесь и не повторение идет, не противоположность, и не сравнение, тогда я выбрал расширение смысла.
Знаешь, что
там?
Параллелизм неудачный, да? Может быть, не совсем. Но давайте дальше.
19-й. Псалом 19, 8-9. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Я думаю, что это антитетически.
У всех так, братья? Хорошо, я думаю, достаточно... Давайте следующее задание, второе, а то время идет. Проанализируйте сложные параллелизмы, встречающиеся в следующих отрывках. Какой, на ваш взгляд, один самый удачный из примеров? Какой разберем? Исаия 1.3. Давай, брат. Еще раз прочитай.
Волк знает владельца своего. И осел, ясли, господина своего. То есть, наверное, это имеется в виду. Сначала идет
Повторяется, да.
Потом идет так. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. И там же идет наш паралибатический.
Хорошо. Все так, братья, поняли или нет? Вот два в начале.
Разве парабола или там же стоит А?
Это же сравнение. А бывает в смысле противоположности или даже сравнения. А в смысле но. Вот так бывает. Хорошо. И еще 127-й псалом. Так, кто у нас дальше? Давай. Юра, ты, наверное... Прочитай и...
Блажен всякий боящийся Господа, находящий, входящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей, так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благословение Иерусалима во все дни жизни твоей.
Благоденствие Иерусалим.
Благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей, у сыновей твоих и мир на Израиле. Ну, я написал антиэтический.
Вот, может быть, по конкретно. Давайте по стихам. Где мы?
Блажен всякий боящийся Господи, ходящий путями Его. По стихам, да, был?
Третий стих тоже.
Где первый параллелизм мы встречаем? В каком стихе? Третий стих, да? Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вот замечаете, братья, если параллелизм идет, то всегда в паре. Вот здесь точка не стоит. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, так благословится человек. А вот как в стихотворной форме у нас полкуплета оборвать, ну, нельзя, да? Это тоже поэзия и глубокая, образная, интересная. И смысл, да, глубокий смысл. И я думаю, стоит еврейский получить язык, чтобы увидеть вот красоту эту. А вот тут у вас есть еврей Блуштейн, может быть, он. Значит, третий стих. Это какой вид параллелизма? Так, какое это? Сравнение, да, параболически. Так благословится человек, боящийся Господа.
В первом стихе нету климатического возрастания.
Есть.
Потому что боящийся Господа, потом как бы возрастание,
да,
ходит путями его.
Да, блажен всякий, боящийся Господа. И подчеркивается, ходящий путями Его. Я вчера уже говорил, братья, вот при разборе, я думаю, это, ну, важно видеть. Иногда вот толкуют неправильно эти параллелизмы, особенно когда усиление, повторение, говорят, а что это? А как понять это? Начинает толковать буквально каждый смысл. А если мы видим, что это все-таки поэзия, и так ее надо понимать. Ну хорошо, братья, наверное, мы дальше пойдем туда. У нас сегодня важная тема — пророчество. Шестой урок. По окончании урока вы должны уметь разъяснить, почему необходимо изучать пророчество. Вторая цель – объяснить, как нужно подходить к толкованию пророчеств, чтобы избежать ошибок. И третье – перечислить и объяснить принципы толкования пророчества. Мы уже с вами говорили, вот что означает пророк, да? Немножко, наверное, неправильное было толкование, что пророк – это только тот, кто говорит о будущем. Вот здесь в материале тоже приводится в переводах. Оно имеет это значение, но не только. Как в Ветхом, так и в Новом Завете пророк – это глашатай истины. По-другому, говорящий от имени Бога. Иногда спрашивают, вот Деяния апостолов, пророки были, да? Кто такие пророки? Ну, это проповедники. Это проповедники, которые говорят от имени Бога.
В Деяниях еще есть там пророк Агафа или Филиппа, да. О будущем говорили?
Да, оно включает в себя, когда говорят и о будущем. Ведь и в настоящее время может так быть. Скажем, проповедник говорит о будущих событиях, да? О пришествии Христа, о великой скорби. Это же тоже пророчество. А может что-то новое быть? Или может? А? Да.
Может, просто новое возобновлено.
Ну, это не новое.
А вот тоже вопрос. Просто будет развязка, например, за откровением мы мало чего знаем. Время придет, тогда откроется.
Но опять же, это на основании Писания. Что-то новое не может, а совершенно новое быть. Вот говорят, рассказывает Гудзон Тейлор. Он видел перед смертью, видел, ну, такое откровение имел, что Китай пойдет на перед пришествием Христа, или, ну, в последнее время, когда это будет, не знаю, пойдет на Россию. Ну, можно этому? Вполне может быть, да? Интересно, что мне рассказывал один человек, был в Китае, и это карта там в школе или где-то, огромная карта. И вот большая часть России заштрихована. Вот эта вот южная часть, до Урала аж. До Урала, Казахстан, Россия, до Урала, почти до Москвы, до Самары. Она заштрихована. И говорит, а что это такое? А это временно оккупированная китайская территория. Ему так объяснили. Временно оккупированная китайская территория.
Раньше было под Китаем,
Но они так утверждают, что да.
А историка?
Вряд ли. Часть, да. Часть вот Дальний Восток, скажем, юг Казахстана, это были территории Китая. Но оно же всегда менялось. Вообще, китайский народ – это древнейший народ. Он берет начало свое из этого... от шумеров, потомки шумеров. Но это восходит к Вавилону, аж к первому Вавилону. То есть это только после Ноя развития там распространения. И вот он как народ сохранялся, Китай. Но а территории-то менялись. Это ж и народы одни приходили, другие уходили. А Китай немножко перемещался по карте так. А как народ сохранился. Это вообще особенный, удивительный народ. Я не знаю, как к таким пророчествам относиться, но этот, не касающийся, скажем, каких-то библейских истин, да, просто, да, будущих событий. Допустим, братья, вот такие явления, как Николай Георгиевич Батурин, ну, рассказывает, когда в вузах был, он много молился о пробуждении в Советском Союзе, чтобы открыта была дверь для благовестия. И когда он освободился, еще самый пик гонений был. Самый пик гонений это были, ну, скажем, 85-й год. Наверное, это пик был, когда братьям давали повторные срока, не выходя из заключения. И он освободился, попал на молодежное общение. И тема проповеди его была примерно такая. Он говорит: молодежь, готовьтесь к широкому благовестию. Приходит время, когда Бог откроет двери. Вы будете проповедовать там, на стадионах, парках. Вы будете проповедовать. Люди стояли, смотрели, или сидели, смотрели на него. Какая широкая проповедь. Доброе утро.
Уже глубокий день.
На работе был? И сидят на него, смотрят, а он дерзновенно проповедует. Там кому-то второй срок дают повторный. Это было, Бог ему открыл. И он не был таким великим проповедником, Батурин, но он был большим молитвенником. И Бог открыл ему, и он ясно видел, я знаю еще одного брата, но он неизвестный такой брат. Он говорил: как солнце я вижу свободу проповеди Евангелия в России. Но, видимо, тоже так вот имел такое откровение. Но если пророчество несет какое-то новое Евангелие, новые какие-то истины библейские, то это однозначно, можно сказать, это лжепророк. Ничего нового у Бога больше нет сказать людям. Если касается каких-то событий, там это один вопрос. Если касается библейских истин, ничего нового больше быть не может.
Вадим, у меня вопрос. А вот я не знаю точно, сколько это, я не слышал своими ушами, только от пересказываний. Вот Михаил Иванович Хорь. Как это, ну, сообщение о том, что ему там было открыто? Это просто именно для него лично.
Я не знаю. Я вчера с Николаем Степановичем разговаривал, забыл, хотел тоже спросить, может. У нас слух вошел, большой слух. Мы в январе были на совещании, никаких. Ну и раньше, это ж рассказывает, раньше у него было. Да. Я думаю, что немножко тут красочки кто-то долил. Я думаю,
я
так.
Я слышал, что якобы сети его голосом, он письмо какое-то послание.
Сам рассказывает?
Да, сам
рассказывает. И так рассказывает, ангел явился.
Ну, не, я уже сейчас подробности не помню. Ангел, просто он...
Нет, это было... вот сейчас, когда он тяжело болел.
Нет?
Ну мы о разных вещах говорим.
Нет, сейчас, что он болел...
Это было, когда рассказывали, у нас даже покаяние было через это, ну... Не знаю, я думаю, тут добавлено. Он когда болел тяжело, и вроде явился ему ангел или что, и говорит: когда ты хочешь домой уходить, прямо сейчас или вместе с церковью, с народом Божьим? Он говорит: с народом Божьим, и сразу выздоровел.
У нас, да, эта информация тоже в церкви пришла. И наш служитель Павел Иванович звонил как будто самому Хорьеву,
ага.
И вот Хорьев сказал, что это ложная информация.
Я думаю, тоже. Оно пошло, у нас дошло до одной церкви, там каются. Михаил Иванович?
Да,
Так, он где-то 29-е, по-моему.
Это своего рода противоречие пророчеству.
Да, это не по Библии, потому что написано, никто не знает, ни сын, ни ангелы.
Извиняюсь, у нас же Вася перевел, он с его церкви,
да? Да, вот он уже ушел, я только подумал.
И вот, когда мы будем равняться уже по хорю, а не по этому.
Не, братья, ага. Но здесь нет конкретной даты, да?
Но хотя это, я думаю, может быть, не случайно этот слух прошел, чтобы как-то народ стрепетнулся.
Ну, вообще, Бог так не пользуется такими сплетнями, а или как-то.
Можно одну мысль? Мы в том году были на курсе, потом на Украину заехали к родственникам, там один братан проповедовал, молодой, и говорит, ну вот где-то там кто-то там на дороге стоял, он ехал, дедушка какой-то, он его, ну, посадил, он ехал с женой, посадил на заднее сиденье, едет, и он ему говорит, а вы знаете, что скоро уже пришествие будет? Вот, а ну они едут, тогда знаю, не знаю, потом опять дальше едут. Людям снова, вы знаете, что скоро Христос придет? Они, да, знают. Ну и потом, как бы, раз что-то оглянулись, никого нет.
Да, братья, это...
Потом уже я в Америке.
Ты можешь пресвитеру позвонить и уточнить, потому что, ну, здесь мне важно, меня спрашивают, если он сам лично разговаривал с Михаилом Ивановичем, и тот сказал нет, ну, тогда это...
Могу на перерыв.
Ага.
Потому что я слышал, например, что вы слышали,
да,
такое,
ты сам
такое пришествие не будет, пока
Михаил Иванович его. Просто, братья, вот это вот так вот кого-то всколыхнуло. А теперь пройдет, скажем, полгода, раз Михаила Ивановича похоронили. Что мы тогда будем делать? Скажет,
человек может ошибаться.
Да. Так, значит, пророк... В Ветхом Завете, наряду с самым употребительным в древнееврейском языке словом «вещатель», «глашатай», но, скорее всего, призванный посланник. Иногда встречается выражение «человек Божий», да? Это тоже пророк. А также слова «роэ» в синодальном переводе «прозорливец». Это уже оттенок того, что «прозорливец» — это что? А? Ну, нет.
Старый.
Который видит. Видящий наперед, да? Видящий наперед. Нет, не сновидец. Прозорливец – это который видит наперед. Вот разные слова в Ветхом Завете. Хозе в синодальном переводе – прозорливец. Провидец – то же самое. Прозорливец, провидец. Два последних понятия содержат намек на способ восприятия откровений. Греческое слово «профетео», по-русски «пророчествую», означает «говорю наперед», или же дословно «за кого-то говорю», «от имени кого-то», «от имени Бога свидетельствую». Соответственно, слово «профетес» означает «пророк», «глашатай», «вестник», причем довольно часто здесь подразумевается «предсказатель будущего». Пророчество необходимо изучать, потому что три причины, они являются откровением Бога, дают утешение в страдании, побуждают к освящению. Но это пророчество, вот вообще написано, что вообще все Писание – это пророческое слово, да? По-другому, просто это Слово Божие. Все, что Бог говорит – если человек передает, то это глашатай, пророк, провидец. Оно как в Ветхом, так и в Новом Завете может означать. Значит, пророчество может быть предсказание будущих событий, открытие тайн, относящихся к настоящему, и просто поучение, утешение, увещевание посредством пламенных речей. Поэтому вот и в Деянии апостолов пророки были, ну, пламенных, как живых, может быть. Это пророчество. Вот здесь есть такое, как бы статистика или данные. Один американский ученый, незнакомый, Пейн, подсчитал, что из 31 124 стихов в Библии 8 тысяч, это почти 30%, были предсказаниями в то время, когда они впервые прозвучали или были записаны. Ну, на сегодняшний день, скажем, это уже исполнившееся пророчество, а на тот момент это все-таки касалось будущего. Удивительная книга Библия. Она смело говорит о будущем. Вот интересно, от бытия, да, в самом начале Бог так смело говорит наперед. И не боится, что кто-то изменит его план действий, его планы. Предвечности план Божий был. Вообще считается так, вот так, ну, в ходе войны, если очень развита разведка, если узнают план действий, ну, враждующей армии, то это уже половина победы. Поэтому отсюда оно возникло, вот такое понятие военная тайна, да? У Бога тайн нету. Он открывает свои тайны пророкам и всем людям. Открыто говорит свои планы и нисколько не переживает, что кто-то их изменит. Кто-то изменит Божьи планы. Вот и можно видеть, как удивительно Бог делает. Вот мы наблюдаем у нас, допустим, ну, это больше не пророчеств, а просто сильная Божья рука. Ну, вот нам на днях сообщили, что закон этот вот в Казахстане не принял, президент не подписал. Не подписал президент. А как заверяли депутаты, ну, мы бывали с письмами, бывали в парламенте, там удивительно, какие эти суровые депутаты, кажется, вот те, кто инициатор этих законов, кажется, люди одержимые, в самом прямом смысле, одержимые люди. И они нам кричали аж, говорили, утверждали, все, закон будет принят. Даже можете не рассуждать, что вы тут паломничество устроили. Закон однозначно будет принят. Бог решил по-другому. Мы не знаем, почему и как. Видимая сторона – это молитвы, ходатайства народа Божия. Но мы не знаем невидимую сторону. Парламент утвердил, принял, все пропечатали на подпись президенту. Президент в нарушение Конституции продержал этот закон у себя, но в нарушение сроков всех. Нарушение сроков. Не подписывал. И теперь прошло вот январь, половина февраля, да, и объявили, что закон не подписан. Депутаты говорят, что президент нам пощечину дал этим, что не подписал закон.
А он не проходит автоматически, как закон, если долго лежит на
столе? Нет.
В Америке проходит?
Нет, у нас нет. Президент обязан в течение там такого-то времени, месяц, по-моему, он обязан его или объявить, что он не проходит, или подписать его.
В Америке, если не подписан президентом, это и он заряжался на столе, он автоматически проходит.
Ну, слава Богу, что мы не в Америке живем.
Вот когда Клинтон уходил со своего офиса, он сам положил специально определенные бумаги. И когда это было, то есть не он положил, а Сенат положил ему, а он уходил, специально оставил Буша. А Буш пока стал вступать,
пока свои законы, решил дела, он специально затянул.
И прошли законы, вот, которые им нужны.
Сегодня Василий говорил.
Ага. Значит, вот особенность Слова Божьего, да? Братья, сегодня у нас тема о пророчествах. Особенность слова всего Священного Писания оно очень много говорит о будущем. Как правило, в Писании предсказания. Первое, по этим пунктам. Первое и второе из указанных выше значений находятся на службе предписания третьего. Предсказывается будущее событие, открывается тайна. Зачем? Может, это поучение, утешение, может быть, обличение, приготовление, да? Сегодня, скажем, много пророчеств мы стараемся исследовать о пришествии Христа. Зачем? Чтобы приготовить себя. Это цель Божия, чтобы народ Божий приготовился. Часто суть пророчества заключается в следующем. Так как Господь собирается сделать то и то, нам следует делать то и то. Такой принцип. Не просто Бог открывает для интереса, а чтобы что-то повлиять, изменить. Нужно отметить, что пророчество является довольно сложным библейским литературным жанром, поскольку они изобилуют образными выражениями и написано, как правило, возвышенным языком древнееврейской поэзии. Тоже, братья, нам трудно это увидеть в нашем тексте, да? Но это действительно, особенно, скажем, пророчество больших пророков, возвышенное язык. Еремия, да, пламенные речи Еремии. Много образов. Он переживал за народ свой. Он много плакал. Он ходил, пророчествовал и, образно говорил. Это красоту эту можно больше увидеть в оригинале. Передача пророческой вести осуществлялась в различных формах, известных и привычных для народа. Например, в притче. Давайте эти мы примеры прочитаем, чтобы увидеть, как пророчество, в каких формах оно передавалось. Езекииль 17:2 по 10 стих. Да.
Сын человеческий. Приложи загадку и скажи притчу в доме Израиля. Скажи, так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый и пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его, принес его в землю ханаанскую, в город торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени. И поместил в больших вод, как сажают иву. И она выросла и сделалась виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которые ветви клонились к ней, и корни ее были под ней же. И стала виноградной лозой, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями, простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плоды. Сделалась лозой великолепной. Скажите, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вернут ли корни ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшиеся от нее, засохнут, и не с большой силой, и не с многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех? Не высохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер и сохнет на грядях, где выросла?
Это аллегория или притча?
Притча.
Притча, да? Вот такое пророчество. Израиль мог понять, о чем речь, о чем Бог говорит к ним. Мы поняли, братья, или нет?
У них виноградник это было обычное дело, да?
Время, давайте, наверное, перерыв сделаем, а потом можно продолжить.
Господи, что благодарен за эту корону, Господь, за то, что ты научаешь нас. Сохрани даже на этой перемене, благослови нас, тебе за все слава. Аминь.
Аминь.
Как неудобно, ты уже просто там сидишь, ты на этих посиди.
Я сидел здесь, я пересел с адаптером, опять сюда и меняю. Как-то так далеко и тянешь.
Но если писать туда. Алло. Дамы. Может большими.
А, слышишь? Раз, раз. Выключила.
Да,
попробуй
напиши сверху, где цифры идут. Там попробуй писать любую букву, поставь, посмотри, какая буква. Русская, английская, там. Thank you.
вести.
Хорошо, если пустой.
Но даже пустой не пустит.
Не пустит.
Конечно, это же
проблема. Хорошо, ну, подожди.
У них же переходники подходят, типа, он. Конечно.
Там
они сказали, где нас
сказали. Так что газовый баллончик не
нужен. В любом случае, то есть.
Ну, я сразу им сказал, что баллончик это исключено. Мне говорят, мы, мол, выпалим газ и все прочее.
Да, это все.
И еще, значит, насчет пилы. Они ее не заводили. Не надо ее ни в коем случае заводить.
Ни в коем случае наливать, когда
ничего. Ничего не надо абсолютно, потому что...
Да, чтобы
да. Потому что есть она новая. И я сказал, Саша, ты возьми документы себе. И даже если там станет подпустить, она новая. Новую подпустят. Бэушную не подпустили. И почему не подпустили, они объяснили, что если была бы новая, не было бы там ни бензина, ничего.
Это очень важно.
Да, поэтому я буду ждать, а вы... Да.
Ну как там останется, например, остаток долларов 150? Немного наоборот, Саша,
передать.
Там в прошлый раз тарифы там.
Да ничего, я думаю, что все. Все нормально.
Брать, я не знаю, именно потому, как плохо даже.
Are you eligible to give me 1,000 today? Or, you know,
yeah.
You said, no problem.
They always like give it up, but nobody gives you anything afterwards.
It's not like life. This should be like life master of all, you
know.
Я еще Иисуса. Стой,
Перерыве позвонили от пресвитеру, но он, правда, не с Хоревым разговаривал, а говорит, у Николая Степановича спросил. Тот говорит, нет, это выдумки, это. Я думаю, и брат тоже подметил, говорит, Михаил Иванович имел бы столько благоразумия, даже если что-то было, то не рассказывать об этом. Но то, что мы говорили. Завтра он умрет или через полгода он старенький, а потом разочарование. Мы имеем такие примеры. Это принцип работы дьявола. Сколько раз мы слышали, пришествие Христа будет 11 ноября 2000 года. Прошло 11 ноября, народ разочаровался. Потом на 2002 год, потом 2010 год. И люди говорят, ах, это уже все это. А потом истину проповедуют посланники Божии. И люди говорят, да слышали, уже врали нам столько, никакого пришествия не будет.
Можно? Да. Вот по поводу этого, ну, может быть, Михаил Иванович какое-то желание имел, чтобы еще побыть на земле, да, может быть, он видит, ну, видит, кстати, что может скоро пришествие, и хотел еще побыть. И это перекрыть, как-то
Я как помню, после болезни Михаил Иванович рассказывал, что он был при смерти, действительно, заражение крови, гангрена пошла. Братья приехали уже попрощаться с ним. А у него, говорит, в духе такое было как бы свидетельство, то, что ты еще потрудишься. Вот это я помню, так мне припоминаю. Ты еще потрудишься. И он встал и выздоровел, и ездит, хотя здоровье не очень хорошее, но он еще пока в строю.
Николай Степанович говорил, они пришли с Вениамином Маркевичем.
Да.
Хотели его ободрить, а это вышли сами, он нас ободрил так, что
умирать не собирается.
Да, он им сказал, они пришли, спрашивают, ты, как ты, брат, готов к переходу? Он говорит, я еще буду работать. Дальше идем, братья. Значит, притчу читали мы. Это такая красивая, образная речь, пророчество. Теперь плач об умерших. Можно один стих, Амос 5.1. Это тоже пророчество.
Слушайте это слово. В котором я подниму плач о вас, дом Израилев.
Это кто? Пророк говорит? Чьи слова?
Пророк,
да? Значит, в хвалебных песнопениях, скорбных песнопениях, плачах, паломнических песнях и в форме обличения. То есть тоже пророчество, братья, нам надо понимать в очень-очень разных таких, в разных видах, в разных, может быть, жанрах, если можно так сказать. И Бог говорит к людям. Я всегда вспоминаю Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам нашим пророкам. Многообразно. Теперь второе. Апокалиптическая литература как особый вид пророчества. Братья, апокалиптика, иногда ее трудно даже отличают от пророчества. Но это несколько такой оттенок. Оно связано, означает буквально, если в переводе, это раскрытие или откровение. Это не только предсказание, это в образах открытие этой тайны. Ну, по-русски вот книга Откровения. Главная цель апокалиптической литературы – открыть ранее сокрытые тайны, в особенности по отношению к последним временам. Неканонические апокалиптические писания создавались в период от времен Даниила и до конца первого века по рождению Христа. Вот здесь вот семь таких особенностей. Семь особенностей апокалиптической литературы. Первое. Как правило, пророчество сначала произносилось устно, и лишь какое-то время спустя записывалось. Первоначальное представление апокалиптического материала было обычно в письменной форме. Второе. Апокалиптические пророчества чаще всего являются отдельными и краткими предсказаниями. Апокалиптика намного длиннее, более обширна. Вернее, если просто пророчества, это краткие. Апокалиптика намного длиннее, более обширна. Материал циклически повторяется 2 или 3 раза в подобной форме. Еще апокалиптика имеет тенденцию к большему символизму. Особенно часто встречаются образы животных и других существ. Ну вот типичная апокалиптика Откровения, да?
Она на английском апокалипсис.
Ага. И там, значит, 24 старца, 4 животных. Между прочим, братья, животные – это не совсем правильное выражение в русском языке. А в оригинале оно звучит «живые существа». Это, может быть, архангелы, а в русском оно переведено как «животные». Но в любом случае это образы, это апокалиптика. Она еще более ярко подчеркивает противостояние между Богом, Мессией и ангелами с одной стороны, и сатаной и антихристом с другой. Апокалиптика в основном утешает и ободряет праведный остаток. Пророчества часто обличают номинальных верующих. Апокалиптика меньше подчеркивает важность покаяния и вмешательства в ход истории человечества, чем пророчество. И седьмое, автор неканонических апокалипсисов обычно скрывался под псевдонимом. Но это не относится к библейским авторам, тогда как пророчества произносились и записывались от имени настоящего автора. Но я типичные такие апокалиптические произведения, это у Даниила мы находим в Откровении, некоторые отдельные у Иаиля, Амоса, Захарии. Вот относят еще Исаия.
А животных он пишет тоже?
Да. Но это, наверное, не там о славе Божией, да, о небе. Это, наверное, не совсем апокалиптика. Вот 24-25 главу Матфея тоже иногда относят. Ну, там есть элементы апокалиптики. Да. Некоторые вопросы правильного толкования пророческих текстов. Существует ли в пророческом тексте более глубокое значение, подразумеваемое Богом, но ясно неосознанное автором человеком? То есть, можно ли так понимать, что пророки говорили, а сами не понимали того, о чем говорили? Ну, то есть, как бы Бог им открывал или говорил, они передавали, сами этого не понимали. Как вы, братья, понимаете, возможно это или нет?
Да, возможно.
Возможно. Возможно. Да. Особенно в Ветхом Завете пророки, говоря о Христе, вот, скажем, пророк Исаия, он видит Христа распятого, но до конца не видит его. Это было открыто только в Новом Завете. Вот 53 глава. Все-таки они получили откровение, передали это, а до конца они сами видеть не видели. Это надо понимать. Можно
вопрос?
Да.
Вот тут евреям написано про пророчество, как говорило. Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Это после каких дней? То есть вложу законы мои в сердца их и в мысли их напишу их. Это вообще на какое время? На наше время? Нет. Ну, то есть действие Духа Святого, это говорится, или это будет тысячелетнее царство?
Вот мы как раз дойдем до этого чуть-чуть, если вдруг упустим, напомню это сегодня на уроке, что пророчество имеет двойное исполнение. Это тоже важный момент, но чуть-чуть мы потерпи немножко. Второе, братья, как бы правило толкования, это в пророчестве не всегда следует все понимать буквально. Так же, как во всем Писании, не всегда. Ну вот, брат прочитал: виноградная лоза, большой орел, один, другой, пушистый орел, кедр там. Не все буквально в пророчествах, много образно. И то же самое правило, если прежде всего надо понимать буквально, если это невозможно буквально, тогда это образное выражение. Здесь тоже иногда, ну вот, например, толкуют пришествие Христа. Это образно. Это образно, да? Или Антихрист придет. Нет, это просто образное выражение. Никакого, как человека, Антихриста не будет. Это просто явление, движение. Нет, если, ну, мы же видим, или это буквально, или орел прилетит там на виноградную лозу. Ну, какой смысл Богу говорить много об этих орлах, чтобы Израиль что-то... Это образное выражение. А если Антихрист, он будет то делать, то в храме Божьем сядет. Ну, это буквально. То есть, прежде всего, тоже буквально понимать. А там даже, где образно, братья, ну вот, например, Вавилон, да? В Писании мы знаем три Вавилона. Первый Вавилон, второй и третий. Первый буквально Вавилон, это в книге Бытия. Второй Вавилон тоже буквально, это плен народа Божия. А третий образный в книге Откровения. Но чтобы понять вот этот прообраз, нам надо изучить сам образ. То есть взять корни Вавилона, что там имелось в виду, почему это понятие возникло. Когда образное, то надо изучать тогда буквальное, чтобы лучше понять образ.
Как это еще сядет, это, ну, храм, вы сказали, во главе, это буквально понимать?
Конечно, буквально. Но на каком основании нам... Дело в том, что мы читаем и в других местах Библии, что храм Иерусалимский будет восстановлен.
Но почему говорят, что его не будут строить? Не нужно строить его.
Кто говорит?
Ну, есть такая мысль одного брата.
Ну, Библия говорит, что будет построен. В Ветхом Завете мы читаем, будет служение там восстановлено, будут жертвы приносить, размеры определенных храма. Да. Здесь вот пример, братья, или громче, или тише, да? Пример, допустим, из Откровения, 17 глава. Жена, сидящая на семи горах, да? Ну, ясно ж, это буквально или образно? Ну, буквально, буквально невозможно, да? Поэтому иногда, конечно, труднее увидеть буквально или образно. В первую очередь, толкователь должен исходить из буквального значения текста, и только тогда, когда дословное понимание бессмысленно или невозможно, следует искать его переносное или символическое значение. Третье. Все ли пророческие? Да.
Вот поэтому, если есть такие пророчества, ну, может быть, будем говорить двойное. Может быть, одно буквально.
Дойдем до этого.
А второе, да. Может быть, еще
будущее. Все ли пророческие утверждения условные или только те, которые содержат уступительный союз «если»? Порой может возникнуть вопрос, почему неизменный Бог иногда меняет свое решение в отношении людей и народов. Братья, мы находим такое в Писании. Бог говорил пророческое слово, и оно не сбылось. Находим. Да. Моисею Бог сказал, истреблю народ. Исполнилось это? Нет, Бог отменяет, только Он, ну как, мы иногда неправильно понимаем эти слова, хозяин слова говорит. Захотел, дал слово, захотел, забрал. Только Бог имеет на это право.
Ниневитяне тоже похожи?
Ниневитяне. Хотя, братья, вот. Да, ниневитянам. Обетованную землю, вот в книге Бытия, если посмотреть, границы земли обетованной, Израиль еще никогда не занимал эти территории. Но что удивительно, буквально Бог не отменяет. А даже когда Бог, кажется, отменяет, то это на время отодвигает. Оно будет исполнено. Рано или поздно, вообще Бог тоже, буквально можно сказать, не отменяет свои. Отодвигать – отодвигает. Допустим, о Ниневии. Ниневия будет разрушена. Они покаялись, Бог отодвинул, но наступил момент, когда они все-таки упорствовали, грешили, Ниневия была разрушена. О народе израильском сказал Бог «истреблю», не истребил, да? Но отодвинул на 2000 лет, а потом все-таки народ пострадал, был рассеян по землям. Всякое слово Божие Бог, ну, не отменяет, а отодвигать – отодвигает. Есть условное пророчество. И вот теперь мы переходим к тому, может ли пророчество иметь несколько значений или исполнений, или исполняется в течение длительного периода времени. Братья, это интересное вообще явление. Вообще пророчество, многие пророчества имеют несколько исполнений. Вот тут примеры вначале приведены. Просто, вот давайте прочитаем 2 Коринфянам 6:16. Оно цитирует Левита 26:11. Здесь нету конкретной связи, но объявлен принцип, и он действует в разные времена. Читайте, братья.
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом.
И 26 Левита. 11 стих. Да.
И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами.
Это пророчество, да?
Ты разве то прочитал?
Левит 26:11.
Да.
Поставлю жилище мое среди вас.
Может, 12, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом.
Да. Вот это было пророчество, оно имело конкретное исполнение. Теперь апостол Павел берет этот принцип и его переносит в Новый Завет. То есть без конкретной связи такой исполняется тоже пророчество.
Дадим вы там себе пометки, 12 стих.
Ага. Также вот другие два примера. Да, можно прочитать еще Исаия 52:11 и 2 Коринфянам 6:17.
Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас.
Исайя 52:11. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни.
И вот здесь явно апостол Павел берет оттуда это пророчество и применяет тоже в Новом Завете. Как принцип, да? Божий принцип. Ну и третье. То же самое, братья. У нас нет времени читать. То же самое. Это тот же самый принцип. Все это показывает нынешнюю радость христиана, присутствие Божьем, необходимость быть отделенным от нечестивого мира. Хотя это имелось в виду только в последнем примере. Таким образом, одно и то же предсказание может иметь разнообразное применение в самых различных ситуациях. Пожалуй, в данном случае следует говорить не о множестве исполнений, а о различном применении. То есть пророчество, оно имеет разное применение. А теперь, братья, немножко другая сторона. Вот то, что брат вот спрашивал, допустим, повтори это место.
Евреям 10 глава. 15 стих. О всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более.
Значит, это взято из обетования Израилю. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Если там смотреть, братья, то похоже по Иеремии, похоже, что это пророчество о тысячелетнем царстве, когда придет Мессия и будет царствовать на земле, и тогда будет вот полное исполнение этого пророчества. Но это же исполнение мы находим и вот в Церкви Божией. То есть, в этой теме есть такое понятие, что несколько исполнений. Или вот хороший еще пример Деяния апостолов. Да? И апостол, 2 глава. Апостол Петр читает книгу пророка Иоиля. Там практически говорится о последнем времени. Но он говорит, это то, что написано у Иоиля, будет обильное излияние Духа Святого. Это исполняется то, что, вот вы видите, то, что написано в книге пророка Иоиля. То есть, несколько исполнений, поэтапное такое исполнение пророчества. А иногда пророчество, или пророки вернее, ну, вот так богословы как-то образно тоже объясняют. Видели как бы вершины. Вот это 24 глава Евангелия от Матфея. Там не видно вот этих, если можно сказать, не видно долин. Пророк видит только вершины. Он видит первое пришествие Христа, второе пришествие Христа и, скажем, конец всего, конец века. Он видит вершины, но между этими вершинами длительный период времени. Но здесь, скажем, может быть весь новозаветний период, здесь там великая скорбь, А пророк видит только вершину, у него как бы одна единая картина. Вот есть еще хороший тоже пример. Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 главу. Евангелие от Луки, 4 глава, где Иисус проповедует в синагоге. Луки 4:17 и ниже. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И точка. И закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Братья, прочитайте это место, когда оно было пророчески Исаии сказано. Исаия 61:1-2.
Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих.
Какую разницу мы увидели в этих текстах?
День мщения еще.
Вот важная деталь — проповедовать день мщения. А почему здесь она пропущена, эта важная деталь? А? Еще не время пришло, не пришло время. Иисус не для этого пришел. Он пришел проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. А когда-то исполнится, вот и день мщения будет. Не на суд пришел. Но пророк видит вообще Мессию, эту вершину, когда Иисус пришел на землю, и когда Он придет на землю второй раз. Он это видит, и видит месть, день суда видит. Но между этими двумя точками длинная долина, расстоянием 2000 лет. И вот это, братья, надо понимать, иначе у нас какие-то противоречия возникают. Когда 24-25 главы Евангелия от Матфея иногда толкуют и не учитывают вот эти вот долины, тогда совмещают все на кучу. Говорят, Христос вообще не придет, это будет в конце, после Армагеддона, и что только не говорят. Кто-то говорит, тысячелетнее царство не будет, потому что не совпадает вот этих, картины полной не видят.
Да. Матфея 24-25, там еще говорится о разрушении Иерусалима тоже есть?
Разрушение Иерусалима.
Можно сказать, три, да, этих
вещей. Да, там вообще речь идет больше о народе израильском. Первая картина – это разрушение Иерусалима, рассеяние народа. Потом второе пришествие Христа первый раз. А потом второе пришествие Христа во втором этапе уже. И вот эти три картины, вот, как можно сказать? Скажем, мы на горы смотрим, нам кажется, совсем рядом. Вот посмотрите, гора рядом, и за горой следующая вершина. Как будто вот одна вершина, да, а за ней следующая. А здесь долина между ними. Видели, братья, такую картину в горах? И кажется, одна на другой вершине, а там долина большая. Так пророки видели. Вот эту просто картину иногда Бог им открывал. И они так излагали. Но между ними есть определенное событие.
А есть здесь какой-то...
Да, слышал аргумент насчет вот этого, что Матфея, как будто что там это говорил сам Иисус Христос. А он же должен был все видеть, или как?
Он-то видел, и сомнения в этом нету. Он-то видел, но все равно это картина, да?
Ныне исполнилось ее. Часть этого исполнилась.
Вот здесь он в книге, в Евангелии от Луки, он дает правильное толкование, да? А если о последнем времени, это просто тоже картина рисуется. Значит, братья, понятно, пророчество имеет иногда исполнения без определенной связи, как мы прочитали, вот иногда несколько исполнений, а иногда пророчество мы видим, оно вот картинно изображено. Картинно, то есть не видно между какими-то датами или картинами, не видно вот этой ну, большой долины. Правила толкования пророчеств. Первое. Это важно иметь откровение свыше. Но это проблема многих толкователей. Берутся своим пытливым умом, толкуют так, что приходят в страшные заблуждения. Важно иметь откровение свыше, потому что это Божье Слово, это тайна Божия. Тайны Бог открывает боящимся Его. Второе. Изучая пророчество, следует обращать внимание, особое внимание на параллельные места. То есть, например, о пришествии Христа ни одно пророчество, ни два, их много. И надо учитывать все, чтобы нам правильно толковать, правильно понимать. Третье. Пророческое служение совершалось в атмосфере социальных и политических переживаний. Разорение городов, насильственное переселение мирных жителей, массовые пытки и убийства, тирания вражеских военных держав. Таков исторический фон некоторых пророческих книг. Поэтому в понимании пророчеств важное значение имеет историко-культурный анализ, а именно определение значений личных имен, событий, географических особенностей и так далее. То есть, это то, что мы говорили, исторический контекст. Он важен и для понимания пророчества. Четвертое – это смысловой контекст. Смысловой контекст. Ну, это что-то мы на прошлом уроке говорили. Понять это образное выражение или ну, в связи с чем это было сказано. Изучать контекст. На, вот здесь обращается внимание, обращать внимание на значение слов. Вот, например, здесь слово «исполнять», оно в разных текстах имеет разное значение. Очень разное значение. Вот 6 приведено значений. То есть, при пророческих текстах, изучении пророческих текстов, те же самые принципы, те же самые подходы. Пятое. Установив, что отрывок является пророческим или апокалиптическим, нам нужно быть готовым встретить большое число символов и аналогий, ну или прообразов. Это мы сегодня тоже вот отрывок читали, видели. И последнее, при толковании пророчеств, как и других видов библейской литературы, важную роль играет сравнение полученных результатов с работами других исследователей. Ну, у нас вот по книге Откровения считается так авторитетными это толкование Каргеля. Немножко, я бы сказал, ниже это Рогозина, больше Каргеля. Так в братстве у нас больше его ну, принимается толкование. Хотя сегодня, когда мы читаем их, толкование книги Откровения, мы видим уже что-то они ну, не понимали. Да. Допустим, что касается современных технологий, там мы уже, ну, время нам больше просто показывает, как оно будет. А они понимали только суть этого явления. Во избежание часто повторяющихся ошибок при толковании, не будьте высокомерны, не думайте, что у вас есть окончательный ответ на все пророчества. Изучайте пророчество как средство откровения Христа, а не как расписание будущих событий. Братья, вот важная деталь это, Что мы вообще хотим? Что мы хотим? Даже не только пророчество. А вот приехали мы на библейские курсы. Какая движущая сила или какая цель? Какие внутренние мотивы у нас? Или получить больше знания, или больше Христа познать. Ну да, мы знаем, как ответить надо, да? Как ответить, это любой. Я знаю, вы знаете. А немножко в душу глубже заглянуть, да? Вот прошла уже неделя, вторая идет неделя. Стал ближе Господь через откровение Писания. Что-то произошло внутри уже. Или как я приехал, так вот ровненько все, голова уже пухнуть начинает, уши краснеют там, а сердце остается таким же ровненьким. Вот Бог все делает, Божьи намерения, Божьи цели – это открыть Сына Божьего, Христа Иисуса. А это все побочное, это все такое, это как орудие или путь к достижению основной цели. Вот сегодня утром мы слышали, во свете Божьем ходить. Все должно содействовать этому. Будьте осторожны в применении пророчеств. В толковании, наверное. Не называйте сроков. Не называйте сроков. Я уже подчеркивал в Новом Завете. Назовите, братья, какие числа называются, ну или утверждаются в Новом Завете. Ну вот только рыб касается, да? А что-то более существенное есть? Нету, да?
Адвентисты толкуют это, там плюс-плюс-плюс 153 рыбы.
Ну пусть толкуют, а мы не будем толковать. Вот в Откровении, где речь идет о церкви, никаких цифр. Где касается Израиля опять 144 тысячи и так далее, да? Все, что касается церкви, никаких чисел, никаких дат, ничего подобного.
Я слышал один пример, ну, толкование этого притчи о самарянине. Ну, я не лично слышал, а передавали. И когда этот самарянин говорит, что вот тебе 2 динария, а если что и сдержишь больше, то я заплачу. И он как бы начинает толковать, это 2000-летия, и вот уже третье пошло, больше и сдержали.
Ну да. Уже больше, а кто платить тут будет?
24 старца, оно касается этой церкви и Израиля.
Да, да. Братья, вот это типичный пример, когда притча начинает толковать в деталях. Ну, надо истолковать. 2 динария, да. Думал и придумал, да. Знаете это? Думал и придумал. Здравствуй, Зайбер. Так и тут получается.
Можно примерно, как бы, или подразумевать, или так, примерно как-то. Например, что гостиница – это церковь. Пора немного речника привести.
Братья, можно сравнивать. Это уже касается пробы. Но толковать так нельзя. Ну, там не заложено этот смысл. Сравнить можно, сказать, братья и сестры, ну вот если к нашему времени применить, ну покаялся или изранено грехом человека, надо в церковь пригласить. Вот, но если мы так будем толковать, вот тут написано, что гостиница – это церковь, это анафема. Ну не написано там такого, это просто пример. Там и сидеть тяжело, и стоять тяжело. Даже сказать. Поэтому, братья, никаких чисел, сроков. Пророчества должны назидать нас и возвеличивать Христа, а не нагонять страх. Сосредотачивайте внимание на Христе, а не на Антихристе. Есть такое явление, братья? Вообще, эта тема «Только начни за Антихриста, да еще истолкуй все». Детали и рты пооткрывают, это за масонов. Это все, ну, как бы попутно, это фон только. А истинная цель Писания – это Христа открыть. Помните?
Может, нельзя так говорить тоже, да, или про последнее время, но тоже все так печально, трагедия, все это самое, ужастики всякие.
Нет, можно говорить об ужасах последнего времени, но показать свет, что у церкви есть надежда, и к этой надежде призывать людей, а действительно все будет страшно на земле. Царство дьявола будет, это скорбь, которая не была от начала мира. Но всегда должна быть показана надежда. Бог никогда тупики не ставит. Вот это принцип тоже. Если тупик, то это дьявол работа. Бог всегда показывает выход. Помните, что пророчества могут исполняться несколько раз. Но это еще можно ярко видеть. Вот в псалмах, да? Допустим, 21-й псалом.
Оно и буквально имеет смысл.
Да. Здесь и Давид о себе говорит, но в то же время это указывает на Христа. Помните, что пророчество на будущее нередко написано в настоящем и в прошедшем времени. Братья, тоже деталь, штрих такой, вроде, ну, не очень яркий, но важный.
Сын дан нам.
И мы смотрели, мы отвращали лицо от него, ни во что ставили его. В каком времени? Это все прошедшее время. Как будто это все произошло, но это было сказано задолго до рождения даже Христа. Помните, что во многих пророчествах указаны условия их исполнения. Есть такие условия, где, ну, условное пророчество. Различайте образные выражения и выражения в прямом смысле. Ну, это вот такие вот напоминания, много мест Писания. Я не знаю, братья, на уроке мы не успеваем все зачитывать, а дома тем более, да? Или как? Ну, хотя бы немножко. Да, да. Ну вот, мы говорили, что у нас, например, 3 недели курсы, тогда растягивается каждый предмет, тогда немножко на один урок 2 часа можно, а у нас по одному практически часу, и мы не укладываемся. Принципы. Обязательно исследуйте параллельные места. Более ясные места дают объяснение менее ясным. Но эти параллельные места должны быть истинно параллельными. Помните, на первом курсе мы проходили, может быть, параллельные места, как там, словесные, да, параллели. Ну, скажем, пришествие. Пришествие Христа, ну, слово совпадает, а может быть первое пришествие, может второе пришествие, может второе пришествие во второй раз, да? Но второе пришествие делится на 2 этапа, первый этап и второй, и все это пришествие. И если мы вот эту параллельно, ну, словесную параллель только найдем, можно ошибиться.
Пришел в Капернаум тоже. Ну, по земле,
тоже пришествие. Изучайте пророчество христоцентрично. Знакомо это слово, да? Ну, то, что сейчас мы говорили, любое пророчество, оно должно открывать нам Христа, приближать ко Христу. Берите во внимание факт развития истории спасения. Ну, то есть, Ветхий ли это Завет, Новый Завет. Ну и самое интересное, это домашнее задание. Объясните, что такое пророчество, почему их необходимо изучать. Расскажите о правилах толкования пророчеств. Проверьте контекст письменно и отметьте пророческие детали и их исполнение. Вот 2 места писания. Приведите примеры ветхозаветных пророчеств, исполнившихся во Христе. Два примера. И один пример пророчества, которые исполнялись в течение длительного периода времени. То есть мы с вами говорили, пророчество, которое исполняется неоднократно. Двойственное, бывает тройственное исполнение во времени. А? Да, вот подобное.
Это Бытие 3.15, это длительное пророчество?
Да. И там, причем написано, оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь поражать. Не поразишь, а поражать, да? Это говорит о борьбе.
Ты тоже такой срабатывает, когда змею видишь, и голову убиваешь. У нас часто есть, но не часто, но встречается.
Хорошо, братья. Тогда будем заканчивать. Готовьте домашнее задание. Помолимся.
Мне получается уехать надо. Хотел спросить, там я билеты купил в Россию, а он не знал, что у меня, ну или кто-то понял, что у меня паспорт просрочен. Только надо лететь быстрее в посольство, там 5 дней.
Нет паспорта.
Да, на следующей неделе будет поздно.
А когда?
Ну что, 12 должен ехать. Чтобы вы знали, что
надолго.
Да там с 2 до 5, но в Сан-Франциско. Я вернусь к 7 часам. А, ну, в лучшем случае.
Завтра думаешь быть, да?
Ага.
Вообще не идешь для проповеди?
Сегодня? Ну, думаю, что да.
Вопросы поможем.
Вам желательно быть, да?
Что это может означать? Я так смотрел по контексту. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Я смотрел до этого, и после этого это вообще как будто отдельно что-то идет.
Давай, смотри. Вообще, вся 10 глава, вот смотри, в контексте.
Про жертву говорится, про преимущество. То есть жертву приношения, то есть он...
Вот смотри, здесь он о Христе, как о первосвященнике, да? Он принес жертву. Победу принес, да? Завет заключил. И теперь и так, братья, вот это итог тому, что сделал для нас Бог, да? Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, что теперь нам делать? Вот то, что сделал Бог, открыл нам путь. Угу. И теперь Павел говорит, а что нам теперь делать? Вот он открыл нам путь, мы теперь имеем первосвященника. Что нам делать? И перечисляется разных сфер жизни касается.
Угу.
Приступаем с искренним сердцем. Это касается к Богу, да? Будем держаться исповедания. Это в отношении Слова Божия. Будем внимательны друг к другу. Некоторые говорят, я с Богом, у меня все идеально порядок, а с братом никак не могу, постоянно вражда. Писание говорит, нет, это что-то не то. Не только с Богом, друг к другу надо быть. Это практическая жизнь.
А это ничего
не будем
не значит,
оставлять
что,
но... собрание.
Я понимаю вас, но это не значит, что вот здесь запятая идет, раз, точка, предложение закончилось, как бы вот это обращение.
Вообще евреям на все вообще как мысль идет неразумно.
Вот смотри, одно предложение Это духовная область по отношению
вот
к Богу.
Про дерзновение, но начинает имеем дерзновение, и в чем дерзновение? Да приступаем.
Да. Да. Вот а потом вот духовная область, а потом практическая жизнь. Будем внимательны друг к другу. Потом отношение к собранию, видишь? И цель собрания, общения, получать, значит, увещевать друг друга на зидание. То есть это, ну, как бы разных сфер жизни касается. Вот то, что вам Бог дал, теперь вы не будьте безвечны. Вот это, вот это, вот это.